Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с историком Романом Сунгуровым и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы начали говорить об Эриогене и разобрали его ранний труд о божественном предопределении, который, как мы указали, не был принят церковью. Но, несмотря на это, император Карл Лысый не подверг его преследованию.
Да, и более того, он оставил его при дворе. Иоанн Скот Эриогена продолжал работать, и именно благодаря заступничеству короля Эриогена и смог закончить свои труды по переводу восточных отцов церкви и написать свой знаменитый труд о разделении природы. Правда, следует отметить, что его работа о разделении природы церковью была не просто не принята, как ранняя работа, а резко осуждена. Осуждена как еретическая, в ней был найден оригенизм, и поэтому работа была осуждена к сожжению. Правда, все-таки до наших дней она дошла, и мы можем узнать, о чем же писал Иоанн Скот Эриогена.
Так что же, на Западе Эриоген воспринимается как еретик?
Сейчас на Западе он воспринимается как великий ученый, как великий философ.
То есть он был реабилитирован церковью?
Нет, в церковном плане реабилитации не было, к лику святых он не был причислен. Тем более, что и при жизни он все-таки подвергался преследованиям. И следует добавить, что и умер он не своей смертью, умер он насильственной смертью. Известно даже, как он умер, когда Иоанн Скот Эриогена сидел за письменным столом и что-то писал, сзади, неслышно, подкрался некий его недруг схватил со стола массивную чернильницу и ударил ей по голове Эриугена. Ну и несмотря на то, что Эриуген был осужден и осужден в ереси оригенизма, тем не менее в последующей истории, ну, какая обычно бывает участь у тех людей, которые бывают осуждены в той или иной ереси? О них просто забывают. Так было и с Эриугеной. Многие века о нем просто не помнили и не знали. И лишь в XIX веке его вдруг заново открывают европейские мыслители. И идеи, которые находят философы и богословы XIX века в работах Эриугены, оказываются настолько современными, что появляются десятки, сотни книг, посвященных его творчеству. Его работы переводятся на многие языки, в том числе и на русский язык в последнее время тоже переводятся, пока только лишь фрагменты этой работы.
Так свой богатый вклад в изучение наследия Эриугены внес Александр Иванович Бриллиантов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
Да, правда, нужно дополнить, профессор дореволюционной Санкт-Петербургской духовной академии. Александр Иванович Бриллиантов защитил магистерскую диссертацию по Эриугене в конце XIX века. И тотчас же эта диссертация была опубликована в виде книги под названием, такое достаточно длинное название, «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скотта Эригены». Вот Бриллиантов пишет именно так, как до революции произносили его фамилию Эригена. Вот сейчас все-таки есть традиция произносить и писать как Эриугена, а у Бриллиантова это Эригена. Книга замечательная, даже для конца XIX века, когда Эригена становится только недавно вот, как заново открытым философом, эта книга поражает глубиной анализа, огромным количеством цитат из работ Иоанна Скотта Эриугены, серьезным исследованием западных источников, западных исследований об этом средневековом философе. Но я бы обратил внимание на эту книгу еще с другой стороны. Я бы очень рекомендовал радиослушателям эту книгу почитать. Недавно она была переиздана.
Кстати, эта книга была издана в вашем издательстве, Мартис.
Да, потому что я действительно эту книгу давно знаю и давно ее люблю. И потом мне очень хотелось бы, чтобы и другие читатели имели возможность с ней ознакомиться.
В каком году она была переиздана?
Издана эта книга была где-то около 10 лет назад.
Соответственно, сейчас она уже недоступна.
Да, сейчас, к сожалению, эта книга уже опять стала библиографической редкостью. И опять, может быть, настало время переиздавать.
А неизвестно, будет ли переиздавать кто-то ее?
Нет, сейчас я уже не знаю. Сейчас я сам личной издательской деятельностью уже не занимаюсь. Так вот, я хотел просто сказать пару слов об этой книге. Эта книга знаменита не только своим глубоким анализом философии Иоанна Скотта Эриугены. В ней не менее интересна и первая часть, в которой Бриллиантов исследует богословие тех мыслителей, которые повлияли на Эриугена: Августина, Максима Исповедника и Дионисия Ареопагита. При этом исследует их сквозь призму понимания их отношения к вере и разуму. Вот одна из основных проблем, с которой тоже столкнется Эриугена. Вот этот глубочайший анализ, который проведен был Бриллиантовым, того, как понимает веру Августин и как понимает веру преподобный Максим Исповедник, и то, что это понимание веры в конце концов приведет к различию восточного и западного типа богословствования, мышления и, может быть, даже культур, даже этот факт позволяет нам отнести книгу Бриллиантова к такому золотому фонду русского богословия.
Да и сам Александр Иванович был удивительным человеком.
Да, Александр Иванович Бриллиантов – это замечательный человек. Ну, буквально два слова о нем еще. Когда в 1900 году скончался Василий Васильевич Болотов, без преувеличения великий русский историк, который возглавил кафедру истории Древней Церкви Санкт-Петербургской духовной академии, после его кончины возглавил ее Александр Иванович Бриллиантов. Он также читал лекции по истории Древней Церкви. Сейчас эти лекции тоже переизданы. Есть у него труды, посвященные преподобному Максиму Исповеднику, скажем, известны его исследования о месте и времени кончины преподобного Максима Исповедника. Где-то в начале 10-х годов XX века Бриллиантову поручили перевести на русский язык работы Плотина, великого греческого философа, работы которого на русский язык были скорее не переведены, а пересказаны Маливанским. Но, к сожалению, даже неизвестно, сделан Бриллиантов перевод или нет, поскольку наступили смутные времена, революция, гражданская война. И в годы гражданской войны Александр Иванович Бриллиантов защищал и сохранял фонды библиотеки Петербургской духовной академии от разграбления, от исчезновения ее, он сохранял у себя дома. И только лишь потом, когда в нашей стране наступила некоторая стабильность, он передал все эти фонды в государственную библиотеку. Сейчас они хранятся в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Но Александру Ивановичу Бриллиантову все равно пришлось пострадать за свою веру. В начале 30-х годов он был арестован и сослан. Он скончался как мученик, как исповедник.
Мы говорили, что время, в которое жил Эриогена, 8-9 века, можно так сказать, не философское время. А как он, глубокий философ, решал проблему соотношения веры и разума?
Эриогена, конечно, личность во многом уникальная. Глубокий философ, который жил действительно в такое не философское, как вы сказали, время. Но он вынужден был для построения своей собственной системы, выработки своего собственного мировоззрения, решать эту проблему. И решал ее он во многом, наверное, так же, как и его учителя, и блаженный Августин, и преподобный Максим Исповедник, для которых философия и богословие были, по сути, одним и тем же. Он учился по их книгам и проникся духом их мышления, логикой их мышления и пониманием того, что философия, конечно, когда мы говорим об истинной философии, философия и христианство – это одно и то же. То, что мы встречаем в работах преподобного Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина и других великих восточных богословов, которые говорят, что философия – это любовь к мудрости. Истинная мудрость в Боге, поэтому истинная философия – это есть любовь к Богу. Эта же мысль, кстати, встречается и у блаженного Августина. Вот в таком же духе размышляет и Иоанн Скот Реугена. Истинная философия – это и есть истинная религия. И наоборот, истинная религия – это и есть истинная философия. Поэтому они нуждаются друг в друге. Источником мудрости является Бог, поэтому философия – это есть любовь к Богу. И поэтому между методами философии и религии, конечно же, тоже не может быть противоречия. Методом философии является разум, методом религии является вера. Поэтому разум и вера также находятся в гармонии. И Эриогена приводит этому ряд соображений. Любое наше рассуждение всегда нуждается в авторитете. А авторитетом для нас может быть только то, что мы можем признать в качестве авторитета. То есть то, что удовлетворяет некоторым критериям. Вот для нас Евангелие является непосредственным авторитетом. Почему? Потому что мы из него узнаем истину, которую мы можем в конце концов понять нашим разумом.
Сам авторитет является разумным.
Да, и авторитет является разумным. А разум основывается на авторитете. Это два взаимодополняющие и взаимообусловливающие начала. Разум и вера, христианство и философия, авторитет и рассуждение. Все это едино, и поэтому противопоставлять философию и христианство совершенно неправильно.
А какова здесь роль философа?
Из наших рассуждений вытекает и понимание роли философа. Философ – это прежде всего христианин, а христианин ищет спасение в Священном Писании. Как сказано, исследуйте Писание, ибо так надеетесь обрести жизнь вечную. Поэтому и Иоанн Скот Эриогена прежде всего обращается, конечно же, к Священному Писанию. Философ – это тот, кто может правильно понять и правильно истолковать Священное Писание. Что значит «правильно»? Ведь не любое понимание Священного Писания является правильным. Иоанн Скот Эриогена подходит к Священному Писанию философски. То есть, как мы уже догадываемся, аллегорически. Буквальный, бытовой, что называется, уровень прочтения Священного Писания, он, конечно же, правилен, но он недостаточен. Он не возводит нас ко всей глубине божественной истины, открытой в Священном Писании. Поэтому, собственно говоря, все творчество Иоанна Скота Эриогены мы можем рассматривать сквозь призму такого понимания Библии. ее философского, аллегорического осмысления.
То есть он наследник Александрийской школы?
Более того, он непосредственно наследник преподобного Максима Исповедника. Уж кто является сторонником аллегорического толкования Священного Писания, как не преподобный Максим? Но позволю даже некоторую реплику. Как известно, святой патриарх Фотий даже не понимал и не принимал толкование преподобного Максима на Священное Писание, потому что он ожидал в них найти конкретные ответы на конкретные вопросы, а преподобный Максим постоянно находил в этих конкретных моментах указания на сверхъестественное откровение, указывал на аллюзии, возводящие нас к греховности нашей природы, к тайне спасения и прочие мистические таинственные вещи, которые, по мысли патриарха Фотия, просто уводят нас от конкретного понимания конкретного эпизода.
Столкновение двух школ?
Я думаю, что есть просто два типа людей. Одни любят конкретику и четкую, простую логику в духе Аристотеля. А другие, не менее великие люди, любят таинственность, восхождение в чистоте сердца, в тишине ума к Богу. Люди типа преподобного Максима Исповедника, Иоанна Лествичника, Григория Паламы. Я думаю, к такого же рода мыслителям относился и Иоанн Скотт Ириугена. Хотя, опять же, вот сложно ответить. С одной стороны, логик, глубокий философ, но понимающий, что Священное Писание не может быть понято просто так буквально. Его нужно понимать гораздо более глубоко.
Так сказать, глубинные слои?
Да, искать глубинные слои, понимать при помощи философии этот сокрытый от обыденного разума смысл Священного Писания.
На этом на сегодня мы закончим и в следующий раз продолжим рассказ о философии Иоанна Скотта Ириугены. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире вторая передача из того небольшого цикла, в котором я, житель Дмитровского района, беседую с сотрудником музея-заповедника «Дмитровский Кремль», руководителем историко-художественного отдела Романом Сунгуровым. Некоторым нашим слушателям может показаться, что разговор совсем уж седой, древности дохристианской, древности Дмитровского района как-то, не очень, наверное, нужен Некоторым людям кажется, вслед за академиком Лихачевым, что история Руси началась после 988 года. Но это не совсем так. Мы должны знать свои корни. Хотя бы даже и для того, чтобы тот же 988 год оценить. Поэтому не удивляйтесь, что речь пойдет о совсем седых и древних временах. И мне кажется, что наш собеседник расскажет нам о них много интересного, занимательного, поучительного и ранее нам неизвестного. А сопровождать его рассказ будет музыка, повествующая о тоже делах древних. «Весна священная» Игоря Стравинского и «Скифская сюита» Сергея Прокофьева.
В гостях выступает сегодня Роман Николаевич Сунгуров, заведующий историко-художественным отделом музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Роман Николаевич, говорили о тех явлениях, которые не врут, о следах материальной культуры наших предков. И, наверное, пришло время рассказать о них, о том, что есть у вас в музее. Ну, конечно, не обо всех, это невозможно, там наверняка тысячи единиц хранения. Но о каких-то особенно вами, ну, любимых, что ли.
О наиболее любимых, наиболее интересных, да, безусловно. Опять-таки, очень интересными, да, являются свидетельства истории нашего края во втором тысячелетии до нашей эры. Да? В частности, это молот и топоры из диорита, да, из шлифованного камня, да, это каменные орудия труда.
А который... диорит как он выглядит?
А диорит — это темный такой камень, мелкозернистый практически.
Как базальт?
Да, что-то наподобие, только он не черный, а такого вот сероватого цвета. Угу. От светло до темно-серого, угу, так варьируется.
И что, он кололся легко, что его
вот
сделали?
Он кололся не очень легко.
Стесывали маленькими?
Ну, могли, да, соответственно. Обрабатывали его методом шлифовки. Он очень прочный, в отличие от кремния, скажем, да, который использовался до того, как появляется диорит. Он очень долговечен, да, если кремень при сильном ударе все-таки откалывается, да, рабочая часть у него скалывается, он становится непригодным, правда, его можно заточить, да, снова отколоть, снова сделать там, скажем, острую режущую часть, то изделия из диорита, они очень долговечные. Они
вязкая
очень
фактура.
Прочные. Да, да, по сути дела получается, да. Обрабатывается только методом шлифовки, да, и вот эти очень интересные топоры-молоты, которые в нашем собрании, в нашем музее довольно много. Как раз память о фатьяновцах, о очень интересном племени фатьяновцев, которые пришли с запада, то есть это европейцы, вот именно, да, вот европейский тип, были большей частью кочевниками и достаточно такими агрессивными племенами, судя по всему. Соответственно, на нашей территории они задержались ненадолго. Такой археологический парадокс. Обнаруживается большое количество могильников фатьяновцев, то есть захоронений. Но практически нет стоянок, да, то есть места жительства.
То есть там была какая-то великая битва. Вот. А в могильниках они ведь не сжигали, у них было трупоположение?
У них трупоположение, да, было, да, в могильниках.
И что, там пробитые черепа?
Чаще всего, да, останки, которые находят, да, это останки с
раненых, погибших
воинами. Да, действительно, с повреждениями. И, что интересно, да, хоронили они с большим количеством инвентаря, что было принято. Тогда, да, значит, довольно многие.
Ну, чтобы в Ирии, да, индоевропейском, было что и съесть, и с чем поохотиться.
Да, и чем защититься.
Да, иногда, насколько мне известно, часть нашего этнического субстрата, ну, те же скифы, это хорошо известно, клали и дам спутниц.
Да, да, безусловно.
И было такое, все, было такое и у фатьяновцев?
К сожалению, сложно сказать, вот по тем данным,
которые... То есть, соумирание, как говорил Рыбаков, конечно, известный вам, да, Борис Александрович, он выводит слово «смерть», если вы помните, да, из обряда соумирания.
Соумирание, да.
Да, вот это нет таких... ярких проявлений.
Таких ярких проявлений нет, к сожалению, вот, да, не обнаружилось, потому что фатьяновских могильников, в принципе, не так много вот на нашей территории. По сути дела, только в районе Протасова, который сейчас уже не Дмитровский район, по сути дела, да, получается, но было территория нашего Дмитровского края, и в районе Икши два могильника были обнаружены, вот, с достаточно богатым инвентарем и вот такими вот топорами. Почему я именно с них начал, да, на них обратил внимание, они всегда привлекают внимание экскурсантов, внимание детей особенно, да, их очень интересует, да, почему вот в этом камешке, похожем по форме на лодку, да, это вот такой топор обоюдоострый чаще всего, такое аккуратное круглое отверстие.
Это боевые топоры?
Чаще всего это боевые топоры, да, действительно.
То есть можно сказать, что прошла, ну, грубо говоря, орда некоторая, да, через наш край, задержавшись здесь ненадолго, выдержав, видимо, какие-то битвы, возможно, с финно-угорскими местными племенами, да, и прошла дальше, ну, не знаю, куда, к Нижнему Новгороду, куда.
А вот дальше, куда она прошла, сказать достаточно сложно. Дальше на восток, это, скорее всего, доподлинно известно, и там они растворились среди тюркоязычного населения, то есть... их дальнейшая судьба вот этих фатьяновцев неизвестна.
Это 4000 лет назад, да?
Да, да, это 4000 лет назад. Причем, ну, по поводу каких-то глобальных битв сложно сказать, но столкновения, стычки, безусловно, были. И фатьяновцы в некоторых случаях побеждали, потому что на стоянках местного населения, вот Верхневолжской, Волосовской, Ильяловской археологических культур, находятся слои фатьяновские. Да, то есть они, так скажем, приходили. Но вот, как считают историки, опять-таки, здесь сработал такой механизм. Фатьяновцы, в основном вооруженные боевыми каменными топорами, в лесистой нашей местности несколько проигрывали местному населению, которое было вооружено луками со стрелами. Да, то есть лук и стрелы оказались более эффективны, чем были в боевой топор, да, вот в данной ситуации.
Понятно.
И фатьяновцы все-таки ушли. Да, а местное население осталось, скорее всего, предки действительно финно-угров.
Ну, давайте дальше, да. Давайте дальше в историю. Не погружаться, а скорее выныривать.
Выплывать из нее, по сути дела. Хорошо, а дальше вплоть где-то до второго века существовали вот эти племена неолитической культуры, так называемой, которых многие исследователи считают предками финно-угров, другие считают, что во втором веке на нашу территорию, уже наши эры, да, на нашу территорию приходят финно-угорские племена. То есть здесь, к сожалению, сказать очень сложно, выросла ли эта культура из той неолитической, или это пришлая культура. Но со второго века доподлинно известно пребывание на нашей Дмитровской земле, присутствие на нашей Дмитровской земле финно-угорского племени Мерия, представителя дьяковской археологической культуры, получается. И это те племена, те люди, которые уже строят укрепленные и неукрепленные поселения, которые добывают и изготавливают металлические орудия труда.
И да? Что, то есть начинается что осталось от них?
От них осталось довольно много предметов. Дело в том, что финно-угорские поселения, они на нашей территории раскопаны не целиком и довольно мало. Самое известное – это Синьковское городище. Синьковское городище открыто еще в 1901 году. Потом, в конце 20-х, начале 30-х годов, там проводились раскопки Отто Николаевичем Бадером. И большинство находок в нашем музее, относящихся да, вот к финно-уграм, это как раз находки из Синьковского городища. Все-таки металлические изделия были обнаружены, несмотря на то, что железо очень плохо хранится в земле. Да, все-таки нож, наконечник стрелы, который есть в нашем музее, это вот первые железные орудия труда, датируемые где-то вторым-четвертым, наверное, веками нашей эры. Да? То есть эпоха раннего железа уже начинается. Финно-угры Мерия тоже очень интересная культура. Они селились по берегам рек, по берегам озер, часто в лесистой местности, часто на берегах небольших рек. Изначально селились в укрепленных поселениях. А уже позднее появляются неукрепленные.
А слово «яхрома» – это их слово, да?
Скорее всего, да. Скорее всего,
а что оно могло значить?
Ой, ну, традиционный перевод, да, который, в принципе, присутствует в Йокхорма, это «тихая печальная река». Но где-то год назад я услышал, к сожалению, документально не зафиксировал, да, просто из устно, услышал другой перевод одного из посетителей, да, что Йокхорма может переводиться как «река, по берегам которой селились медведи». Да, то есть еще тот медвежий угол был, соответственно. О наличии медведей, да, кстати говоря, свидетельствует такой топоним уже наш, да, славянский, «Медвежья пустынь». Угу. То есть недалеко от слияния Яхармы и Сестры, опять-таки, да, вот «Медвежья пустынь». Может быть, да, и Яхарма действительно была рекой, по берегам которой было большое количество, да, жило большое количество медведей. Может быть. Вообще большинство наших рек и озер именно финно-угорского происхождения, названия. Да, там Воча, да, Шибахта, Ундовка, Икша, Икшанка. Кстати говоря, да, по поводу Икши. Да, до сих пор в языке, в мордовском языке Эрзи, слово Икша означает родник, источник. То есть вполне возможно, что и у тех финно-угров, которые жили у нас, это означало то же самое.
Thank you.
А я слышал такую версию, что многие источники в северо-восточной Руси нарекли индоевропейцы и нарекли абсолютно по тем же лекалам, по каким наречены реки и источники, как ни странно, в Северной Индии. То есть некая культура, которая изначально обитала в Семиречье, в Средней Азии, да, запомнив тамошние названия, разойдясь скифоидные племена, кто на северо-восток Руси, всякие гелоны, будины, да, геродотовские, кто наоборот на Северную Индию, называли вот эти все водные источники вот этими древними названиями индоевропейскими. Вы не слышали про такую теорию?
Ну да, теория такая есть, ее подтверждение тоже есть. Но на самом деле это действительно вполне реально, да? Зачем придумывать какие-то новые названия, да, когда они уже есть?
Ну потом просто приятно, да? Ведь сколько Белградов, скажем, да, и Белгородов по всему славянскому миру?
Переславлей, да, и других. Действительно, причем вот на основании вот этих лингвистических исследований всяческих, это тоже один из исторических источников, который не врет, кстати говоря, да, наряду с вещественным. Поэтому, да, по этим источникам можно проследить действительно передвижение очень многих племен. И вот вы заговорили об этом, да, опять-таки, традиционный самый большой вопрос общерусской истории, да, название Русь. Да, и Россия, да, до сих пор нерешенные, в общем-то, да, откуда взялось это слово.
Ну, насколько мне известно, большинство современных историков склоняются к тому, вслед за Рыбаковым, что прямая преемственность от срубной культуры Аркаима, кемерийцы, скифы, сарматы, аланы, русы, что это вот одно и то же. И что эта часть в нашей крови присутствует, да, причерноморские скифоидные племена, и есть русы, якобы. Вот. Есть и другое мнение, да, ведущее из каких-то венецких, балтийских корней. Русей вообще было, насколько я знаю, чуть ли не 5 в ранней средневековой Европе.
Ну да, это название распространенное, да, довольно-таки. Почему оно прижилось именно у восточных славян, да, в итоге, да, и закрепилось? Все-таки такого вот обширного и... объяснений нет, на самом деле. Да, так еще и нету, по сути.
Ну, то есть, мы запутали, по-моему, наших слушателей, Роман Николаевич, совершенно. Люди, слушая нашу передачу, в первую очередь пытаются применить к себе те сведения, которые вы говорите, и пытаются понять, кто же они на самом деле. Получается, что одновременно загадочные русы, которые то ли скифоиды, то ли венеды, то ли германоязычные, да, то ли они славяне, то ли они финно-угры меря. А я думаю, что, вы знаете, правда находится именно в каждой из этих точек зрения, да? Что в целом современный русский народ, это и есть, наверное, плюс тюрки, да? Некая смесь четверых разноэтнических типов.
Ну, скорее всего, да, конечно, да, истина, она такая обобщающая, да, истина, она обобщающая.
давайте мы на следующую передачу оставим с вами рассказ уже о христианском Дмитрове, о Дмитрове со времен Юрия Долгорукова и дальше, о знаменитом каменном кресте и так далее, да, то есть христианский Дмитров. И все-таки закончим как-то историю Дмитрова дохристианского. Скажите, пожалуйста, каких-то остатков храмов или предметов культа, таких как были в Арконе, скажем, на острове Рюген, то есть Руян, ничего такого не сохранилось? Может быть, остатки священных рощ?
Вы знаете, к сожалению, почти нет. Дело в том, что славяне проникают на нашу территорию достаточно относительно недавно. Это 10 век, да, массово, это все-таки да, уже конец 10 века и даже начало 11, да, соответственно, вятичи и кривичи с двух сторон, да, заселяют нашу территорию.
То есть фактически уже христиане.
Тогда, когда, да, славяне, да, восточные славяне, русские, они уже были христианами. Но все-таки в любом, да, и даже в современных христианских обычаях и обрядах довольно много отголосков традиционной национальной культуры. Поэтому, конечно же, в произведениях искусства, да, в каких-то предметах, в орнаментации, так скажем, да, предметов уже христианского, в христианской эпохе все равно встречаются, да, языческие традиционные народные верования, да, так, да, признаки верований. Но вот наиболее такой интересным, наиболее интересным, наверное, предметом, сохранившимся на нашей территории, да, но которого нет в нашем музее, да, по понятным причинам, это Кендяков камень. Да, вот я не знаю, делали ли вы передачу о Шутовом камне, о Шутовом лесу и Кендяковом камне. Это один из самых знаменитых, известных священных камней. Вот, да, в центральной России.
То есть он сравним с Переяславским синим камнем?
Переяславским синим камнем, с Тульским бош-камнем и с, вот, с московским, в Коломенском.
Ну, опишите его, и где он сейчас находится?
Вот, он находится около деревни Кендяково, да, на территории нашего Дмитровского края. Представляет собой валун ледникового происхождения, принесенный сюда ледником, довольно небольшой, чуть больше метра в длину и порядка 80-90 сантиметров в ширину, вытянутый такой камень, плоский, то есть вот та часть, которая выступает, да, достаточно плоская. И почитание этого камня, скорее всего, идет уже от финно-угорских племен, то есть еще вот до славянского населения нашей территории.
А на нем нет надписи?
Нет, на нем нет надписи. Во всяком случае, может быть, и были, но не сохранились. Вот. Его, да, связывает только традиция, так скажем, да. То есть расположен он так, на так называемой трояке, вот, то есть на слиянии трех вод. Ну, сейчас это небольшие ручьи и речки, получается, да, речка Кимерша, самая большая, крупная, которая протекает, и в нее втекает два ручья, так скажем, да, то есть такое интересное место, а причем место тем интересно, что это болото на возвышенности, то есть это холм, да, ну, болотистый холм, да,
очень. Я даже потом представляю,
вот. Очень интересная местность. То есть, если говорить о таких вот языческих традициях, да, интересных камнях, то вот, наверное, вот Кендяков камень наиболее интересен. Thank you. очень интересный экземпляр. Он гораздо моложе всех вот этих четырехликих идолов. Это Баглас, который находится в экспозиции нашего музея, в музейно-выставочном комплексе. Как раз около нашей знаменитой избы, да, прикреплен вот этот вот Баглас, то есть это фигурка человеческая, антропоморфная фигурка с обозначенным лицом, да, руками и ногами. Баглас — это куриный бог. Это, конечно, уже 19 век, то есть это совсем недавно.
Но традиция — это много тысячелетия.
Да, традиция — это много тысячелетий.
Славянская?
Да, куриный бог, да, скорее всего, да, славянская.
Но опять-таки, как все запутано, что даже вы иногда все-таки подыскиваете выражение, чтобы определить современного дмитровчанина. Но будем надеяться, что современный дмитровчанин — это сплав всего лучшего, что могли принести на нашу землю разные расы, этнические культуры. И я надеюсь, что эта наша передача с вами, Роман Николаевич, была, очевидно, не последней, потому что вопросов у меня по-прежнему к вам гораздо больше, чем ответов. Вы старались ответить на все, но действительно эта тема абсолютно неисчерпаема. Край наш действительно древний, и действительно я надеюсь на то, что земли наши хранят, а может быть, какие-то деревенские чердаки хранят какие-то удивительные произведения древней культуры. Очень хочется надеяться.
Да, безусловно. И больше, да, того, что мы не знаем, чем того, что мы знаем, это безусловно, причем в несколько раз. И возможность, наше желание заключается в том, чтобы, да, это все узнать, это все обнаружить. И если у кого-то, да, из слушателей есть вещи, предметы, которые они, так скажем, не могут идентифицировать, да, которые кажутся им несколько странными, но не сомневаются, ценные они или нет, нести их в музей или нет, по сути дела. Вот, приносите, если есть возможность, мы посмотрим, потому что может оказаться, что, скажем, да, неброский камешек, который вы в детстве подобрали просто из-за того, что он красивый, да, а потом боитесь выкинуть, потому что это память, да, может оказаться какой-то окаменелостью. Или действительно к нему приложил руку человек гораздо раньше, скажем, 6-го тысячелетия. Может быть, это действительно свидетельство древнего каменного века на нашей Дмитровской земле, стоянок которого не обнаружено пока, к сожалению, на нашей территории. Хотя есть доказательства косвенные, что человек на нашей Дмитровской земле живет уже больше 30 тысяч лет. То есть мы говорили о 6-м тысячелетии, но на самом деле больше 30 тысяч лет, скорее всего.
Еще до последнего оледенения?
Да, то есть в период, по сути дела, да, в начале, в период последнего вот этого Вермского оледенения.
Большое спасибо. Я напомню, что сегодня выступал старший научный сотрудник, заведующий историко-художественным отделом музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Роман Николаевич Сунгуров. Спасибо, Роман Николаевич.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. премия. От Сретенских ворот до Хорошевского шоссе путь не близкий. Шагай да шагай через ночь. На Рождественском бульваре Сашку догоняет поливалка. Он прижимается к стене дома, чтобы не окатило водой, но машина сбавляет ход, а потом и вовсе останавливается. Дотянувшись до правой двери, водитель открывает ее и почти лежа на сиденье спрашивает. «Далеко?» «Далеко», — машет рукой Сашка. «Залезай, до Пушкинской могу довезти». И когда Сашка садится, объясняет. «Мне там разворачиваться в обратную сторону». Машина трогается, вода бьет по асфальту и, ударяясь в бордюр, взмывает кверху. На бульварах ни машин, ни пешеходов. Ночь. «Провожал?» — спрашивает водитель. Человек немолодой и, похоже, приветливый. «Провожал». «Поцеловать-то позволила?» «Позволила», — улыбается Сашка. «Дело хорошее», — признает водитель. «Ну а так, еще чего-нибудь перепало?» «Да нет, вроде бы». «Совсем ничего? Ну, хоть по мелочи, приобнять там и все такое». «По мелочи перепало. Чуть-чуть». «Уже неплохо», — оценивает водитель и вздыхает. На Пушкинской они расстаются, но Сашка недолго бредет пешком. Его подбирает продуктовый автофургон. За лобовым стеклом портрет Гагарина, недавно слетавшего в космос. «Ты ходил встречать Гагарина?» — спрашивает водитель. «Ходил», — отвечает Сашка. «Здорово было». «Здорово», — соглашается Сашка. «Доезжает до Белорусского. Дальше по шпалам в сторону Беговой. Несколько окон депо освещены. Над ними вывеска. Столовая». Сашка вспоминает, что голоден и что у него сохранился рубль монеткой. Вечером он водил Аленку в кафе, заказал 2 бокала шампанского, 2 мороженых и 2 кофе. На все, как и предполагалось, ушло 3 рубля, а 4-й, резервный, остался. Он жалеет, что вспомнил про денежку поздно, ведь за рубль можно было доехать от Белорусского на такси. А теперь далеко ушел, не возвращаться же. В столовой почти никого нет, лишь у окна сидят 2 в форме железнодорожников, старый и молодой. Сашка подходит к кассе и протягивает монету. «Чего-нибудь». Ему дают тарелку пельменей, компот и 40 копеек сдачи. «Первого пока нет. Щекой через борщ еще не сварился. Если не хватит, подойдешь, я тебе на 40 копеек пельмени добавлю». Сашка ест и все пытается сообразить, хватит ему или не хватит, но мысль разлетается и никак не дается сосредоточиться. «Семеныч», — обращается кассирша к старшему, — «гляди, как у парнишки глаза горят». «Молодой», — отвечает железнодорожник. «Вот и горят». «Помощник твой тоже молодой. Они горят. Когда премию получаем, и у него горят». «А у этого нет премии. Я разбираюсь». «Ты со свидания, что ли?» — обращается она к Сашке. Сашка молча кивает и поднимается. Боится, что сейчас начнут спрашивать про поцелуи и все прочее. «А это и есть самая лучшая премия», — смеется старший. «Тебе, парень, куда?» «На Хорошевку». «Можем добросить до Беговой, но отправление, — посмотрел на часы, — 30 минут. Спасибо, я за это время дойду». На Хорошевском шоссе ни машин, ни пешеходов. Ночь. Пролетел своим тяжелый панелевоз 1-го автокомбината. Откуда-то издалека домой возвращается. И снова тишина. Сашка осторожненько отпирает дверь и шумно входит, и тут же у матери в комнате зажигается свет. Она не спит. И начинается. Шляешься по ночам. Наверное, выпил. Еда в холодильнике. «Я премию получил», — говорит Сашка. «Какую еще премию? Где ты мог ее получить?» «У Сретенских ворот, мам. У Сретенских». Он падает на кровать и мгновенно засыпает крепким сном счастливого человека.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.org. kp.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.